Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на тему «Нагота Ноя». Поэтому обратимся к книге Бытия, глава 9, и прочитаем стихи с 20 по 27. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник». И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Прославлен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Возьмем этот текст за наш главный текст. С первого взгляда содержание этого текста многим детям Божиим кажется не имеющим особого значения для нашего поучения. Поэтому при чтении Библии наш духовный взгляд не задерживается на этом месте. Но, как вы ниже убедитесь, для нас очень важно, чтобы мы позволили Слову Божьему через все его сообщения нас обучать, даже через такие сообщения, как через наш сегодняшний главный текст. Поэтому мы совсем коротко заглянем сегодня в эти несколько стихов из Бытия, глава 9, и убедимся в том, что Господь Иисус сообщает нам в этом тексте. Я думаю и верю, что Господь Иисус лишь тогда с нами справится, чтобы нас направить на верный путь, если мы не только читаем Слово Божие или слушаем, но если мы через общение со Словом Божиим воплотимся с Ним. Именно в этом находится наш мощный выигрыш в общении с Иисусом и Его Словом. Ведь с этого ученик Иисуса Иоанн начинает свое Евангелие, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 5. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Приобщим к этому сообщению Святого Духа еще сообщение из Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 14. «Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Слово было Бог и есть Бог. Это значит, читая Библию, Слово Божие, мы имеем непосредственное общение с Господом Иисусом. Мы разговариваем лично с Господом Иисусом. Кто из вас до этого момента еще не видел при чтении Библии прямое общение с Иисусом? Тот должен это теперь в духе и истине понять и в вере исполнять. если вы вообще верите в то, что сообщает нам Святой Дух в Библии, как, к примеру, читаем в Псалме 118, стих 160. «Сумма слова Твоего истинна, и вечен всякий суд правды Твоей». Или во втором послании Тимофею, глава 3, стих 16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В стихе 20 нашего главного текста Святой Дух обращает наше внимание на Ноя, которого мы здесь видим после потопа Божьего суда. По этому поводу мы можем сказать, что Ноя мы видим здесь в переквалификации профессии. Сегодня этой работой занимаются биржи труда. Они проводят эти профессиональные переквалификации, особенно в тех случаях, когда известные деятельности промышленности больше не пользуются спросом. А поскольку под солнцем нет ничего нового, то и в нашем главном тексте мы находим профессиональную переквалификацию Ноя из кораблестроителя в земледельца. Естественно, что деятельность этих двух профессий так сильно отличаются друг от друга даже и в том случае, если они служили для сохранения жизни. С одной стороны, для сохранения жизни 8 душ людей вместе со всеми животными от воды потопа, а с другой стороны, как земледелец для поддержания земной жизни. Несмотря на высоко развитую промышленность, мы и сегодня еще не можем отказаться от земледельцев. В соответствии с посланием Иакова, глава 5, стих 7, земледелец характерен своим терпением и ожиданием, как читаем в главе 5, стих 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Земледелец отличается своим терпением. И Господа Иисуса Святой Дух сравнивает с земледельцем, который высевает свое семя на свое поле, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 13. Земледелец имеет терпение ради драгоценного плода. Именно об этом драгоценном плоде идет речь, но не о работе и не о том идет речь, чтобы земледелец скорее избавился от семени, которое нужно посеять, потому что это семя слишком тяжелое, если его долго туда-сюда носить. Нет, но речь идет о драгоценном плоде. И знаете ли, дорогие братья и сестры, посредством терпения Господь Иисус желает нас сделать плодовитыми, желает нас использовать для своего плода. Чтобы драгоценный плод земли вообще был получен, и для чтения Библии Господь Иисус дает нам терпение. Писание говорит нам также о том, как долго мы должны иметь терпение. Можете ли вы с вашими ближними хотя бы 10 минут терпения иметь? Это грех. Сколько раз я должен моему ближнему прощать? До 7 раз? Нет, говорит Господь Иисус. Он называет совершенно другое число. Как долго мы должны иметь терпение один с другим, с нашим ближним? Апостол Иаков говорит по этому поводу, что мы должны долго терпеть до пришествия Иисуса, как читаем в главе 5, стих 8. долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Почему большего терпения не требуется? Неужели после восхищения Церкви Иисуса нам больше не потребуется терпение? Нет, ибо тогда коварство земной жизни, исходящее из нашей плоти, на нас больше не будут найдены, потому что в вечности мы будем Иисусу равны, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть. Тогда мы будем у Господа Иисуса, а именно в совершенстве, как и Сам Господь Иисус». При строительстве ковчега у Ноя не было нехватки в терпении. 120 лет он выполнял эту работу. Но после потопа Ной, после переквалификации, как земледелец, начал возделывать землю и насадил виноградник. После воды суда потопа Ной насадил виноградник. Вино, согласно сообщению Слова Божьего, символично указывает в Ветхом Завете на радость. К примеру, мы об этом читаем в Псалме 103, стихи 14 и 15. «Ты, то есть Бог, произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. В Библии мы находим также много других мест, в которых говорится о том, что вино символично указывает на радость людей. Следовательно, в вине мы видим символичное указание на радость человека. Суммарная работа в Божьем Царстве в некоторых местах Писания характеризуется как работа в винограднике. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 1, Господь Иисус Сам говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». И если мы коротко посмотрим на эту картину пророческими глазами, то имеем здесь прообраз потопа. Прообраз потопа воды суда, и находим вино в руках того, который прошел через суд, то есть Ноя. Как сравнение в отношении спасения восьми душ семьи Ноя, мы находим спасение 144 тысяч душ со входом в виноградник отца, друга виноградаря. По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Отсюда следует, что только в царстве Отца Господь Иисус совершенно по-новому будет наслаждаться радостью в отношении Израиля. Тогда великая радость в тысячелетнем мирном царстве станет поводом для царя и мессии Израиля. Это вино из Иоанна, глава 2, когда Иисус из воды сделал вино, чтобы снова пить или наслаждаться этим вином. Это произойдет после Божьего суда гнева. Точно так, как здесь в событии с Ноем, после суда водами потопа, Святой Дух показывает нам радость в вине, которое Ной получил из своего виноградника. И у нашего Господа Иисуса было точно так. Он пошел, как там сказано, за нас на суд. Он умер за нас, а на основании последующей радости он претерпел крест, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Эта радость Иисуса, о которой здесь сказано, должна была следовать после совершения суда Бога над Своим Сыном за грехи всего мира, которые были на Него возложены, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В послании евреям, глава 12, стих 2, мы видим, что Иисус вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, претерпел Божий суд над грехами мира сего. Здесь мы видим, как переплетаются главные линии Божьего плана. Ной искал радость в плоде своего виноградника и опьянел. Мы можем только сказать: «Ной, что это ты только делаешь?» Однако зададим себе теперь вопрос: сколько грехов влечет сегодня за собой пьянка людей? По этому поводу в отношении образа сравнения мы читаем в книге Откровения в главе 12 стих 4. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, то есть Израилем, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца, то есть Иисуса». Здесь мы видим картину из мира ангелов. Грех одного ангела, бывшего помазанного Херувима, повлек за собой грех мириадов ангелов. Власть греха никогда не останется ограниченной. Пьянка или пьяное состояние является ничем другим, как добровольная передача себя во власть сатаны. Если человек находится в связанности алкоголя, то он не останется только во власти алкоголя. Если мы посмотрим на привычки алкоголика, тогда нам становится ясно, что из этого состояния человеку только Господь Иисус может помочь выбраться. Но никогда и ни в коем случае не наша человеческая интеллигентность. И тем более темные силы, как некоторые верующие утверждают, что от этих связей алкоголизма можно освободиться посредством групповой медитации и другими методами мрака. Как только человек откажется от сверхсознания или откажется от управления сверхсознания, то немедленно появится враг человеческих душ – сатана. Как только человек впадает в помрачение разума и больше не является полным хозяином своего мышления, то сразу же возникают власти злобы. Тогда это абсолютно все равно, станем ли мы ослеплять или затуманивать наше сверхсознание посредством наркотиков или посредством медикаментов, или посредством гипноза, этим духом бездны, который современная медицина очень высоко ценит и широко использует, или также посредством алкоголя. В конечном результате все эти средства и методы являются средствами власти мрака. При применении этих средств человек передает себя во власть неизвестных властей тьмы. За наше сверхсознание мы находимся в ответственности. В Ное, как мы видим в нашем главном тексте, действует дух обнажения. Сегодняшний открытый мир называет это явление эксгибиционизмом. На латинском языке это означает «выставлять», «показывать». В этом мы видим форму отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола. Такие действия мы находим у различных вещей, для рассмотрения которых мы в данной проповеди не имеем ни времени, ни места. Характерной является также история Лота в книге «Бытия» в главе 19, стихи с 21 по 28, в которой мы читаем о том, что через вино Лот был соблазнен к разврату со своими двумя дочерями. Плод из этого греха нам представлен в Библии в лице аммонитян и моавитян. В них мы видим ожесточенных против Бога врагов. Однако вернемся к нашему главному тексту, в котором мы видим, что через одного из трех сыновей Ноя была обнаружена нагота отца. Собственно, с точки зрения человеческого заключения, следовало бы думать и сказать, что сын Ноя, Хам, ничего не мог предпринять против того, чтобы не увидеть наготу отца, когда он случайно зашел в шатер отца. Дальнейшее развитие непристойного события находилось в вине, которое не Хам выпил, а его отец Ной. И что вообще мог в этом событии сделать Хам в отношении того, что сделал его отец? Можно ли Хама в этом обвинить? И только обращение или действие братьев Хама, Сима и Иафета дает нам понять, что сам факт открытия Хамом наготы отца являлся очень серьезным делом. Поэтому оба брата Хама, Сим же и Иафет, взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Теперь мы видим, что люди, которые на основании внешнего влияния безответственным образом предоставляют свое сверхсознание в распоряжение властям тьмы, что они совершенно по-новому нуждаются в покрытии. В этом мы видим ветхозаветное знамение терпения, покрытие. Но псалмописец говорит в Псалме 84, стихи 2 и 3. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его». Сегодня Господь Иисус больше не покрывает грехи людей. Он раскрывает наши грехи. Почему? Потому что через раскрытие Святым Духом наших грехов мы должны открыться в Его свете. Лишь только так и не иначе мы можем получить прощение. Даже многие верующие думают, что со своими грехами они могут играть в прятки. При определенных обстоятельствах такая игра так далеко заходит, что свой конец многие религиозные люди найдут в вечном проклятии, потому что их религиозности не хватило для рождения свыше, как мы это прообразно видим в этих пяти неразумных девах из десятой притчи Царствия Небесного, Евангелия от Матфея, глава 25. Они навеки останутся погибшими, потому что они стеснялись вынести свои грехи на свет. Поэтому Сим и Иофет не видят наготу Отца. Поэтому, когда Израиль впоследствии получил от Бога указание закона, то Бог говорит в книге Левит в главе 18 стих 7: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее». Когда Ной проспался от вина своего, то он узнал, что сделал его младший сын Хам. Ной тут же проклял Ханаана, но не Хама. Почему? Я думаю, что многие из вас, как и лично я, с первого взгляда обратили внимание на этот факт и подумали, почему Ной поступил так неправедно. Однако, если внимательней будем читать Слово Божие, то заметим, что Ной не имел права проклясть Хама, потому что Бог и Хама вместе со всей семьей Ноя благословил, как читаем в книге Бытия, глава 9, стих 1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То, что Бог благословил, человек не может проклинать, и над Хамом Бог поставил защитную преграду. Однако пойдем по этой линии проклятия Ноем Ханаана дальше. Здесь мы совершенно ясно видим начало новой дополнительной страницы наследственного греха. Наследников Хама Ной проклял. Хам является отцом цветных народов. А это проклятие содержит в себе не только тот факт, что Ханаан должен быть рабом, но раб рабов будет он у братьев своих. Поэтому все цветные народы находились длительное время под этим проклятием. К этому времени относится также колониальное время иофетян. И только сегодня, в наши дни, в конце сегодняшних дней, цепь этого проклятия постепенно расторгнута посредством автономии. Все народы приобретают самостоятельность. Проклятие развязалось. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.